Година автоновин на радіо НВ. Євген Алефіренко. Їдемо далі.
Едемо далі на радио НВ. Приветствую слушателей, независимо от того, находятся ли они за рулем или спешно паркуются, чтобы не пропустить программу, или хотят нащупать баланс между хорошей динамикой, экономичностью и экологичностью у компактных кроссоверов, или выбирают между тремя похожими, но не одинаковыми моделями одного концерна в классе среднеформатных SUV. У нас самое значительное, что только происходит с автомобилями в стране и мире. Самое интересное – тест-драйвы и события по эту сторону эфира Евгения Алефиренко. И мы начинаем. В большом тест-драйве сегодня подзаряжаемый гибрид Volvo XC40 T5 Twin Engine, а обзор посвящен Seat Tarraqa, одноплатформенному собрату похожих моделей марок Volkswagen и Skoda, которые появились чуть раньше. Также отмечу материал на автоконсалтинге, в котором подсчитали денежные затраты украинцев на покупку новых легковых автомобилей за 2019 год. Несмотря на влияние подержанных американцев и автомобилей с европейской регистрацией, рынок все равно существенно вырос и в денежном исчислении составил 2,3 миллиарда евро, рост на 18,6%, между прочим, по сравнению с 2018. А средняя стоимость нового автомобиля 25,6 тысяч евро, самым активным из на приобретение стал последний квартал, а также кроссоверы и SUV победили, потому что на них приходится 76% всех расходов. Ну, а остальное читайте на сайте автоконсалтинга. Теперь новости. Ну, а если хотите написать мне пару слов, то у нас по-прежнему есть Viber, его номер 067-67-020-57. Самое главное об авто за неделю, наверное, должно начинаться с местной премьеры большого седана Bentley Flanspur, который устроили в Киеве. Новое, уже третье поколение, представили всему миру летом прошлого года. А теперь автомобиль доступен для наших покупателей. Flanspur с прошлого поколения незначительно подрос до 5 метров и 32 сантиметров в длину, но при этом получил существенно более зрелый дизайн и высокотехнологичную начинку, включая полноуправляемое шасси, адаптивную подвеску и продвинутую систему контроля тяги. Если хотите традиционных ценностей, под капотом по-прежнему 6-литровый бензиновый мотор V12, на 635 сил и 900 ньютон-метров, который способен ускорить седан до первой сотни за 3,8 секунды, обеспечить максимальную скорость в 333 км в час. Базовая цена на украинском рынке 6 400 000 гривен. Но мы понимаем, что это может быть только самое начало долгого путешествия по конфигуратору. А если вы покупаете престижные автомобили только парами, ну, у Bentley на этот случай есть что вам предложить. Не знаю, можно ли рассматривать кабриолет как органичное дополнение к полноразмерному седану, но у моделей Continental GTC как раз появилась версия для особенно разборчивых клиентов. Живую модель Mulliner Convertible покажут на Женевском автосалоне, и она будет доступна как с младшим мотором V8, так и с флагманским V12. Технические характеристики останутся такими же, как и у базового автомобиля, потому что смысл этого варианта заключается в особенно изысканном оформлении, как снаружи, так и внутри. А Mulliner Convertible получил специально 22-дюймовые колесные диски и новые решетки для вентиляционных прорезей на крыльях, радиаторную решетку с крупным ромбовидным узором. И ромб вообще повторяется в разном виде еще не раз. Он есть в текстуре алюминиевой панели на центральной консоли и в прострочке кресел, карт дверей, обивки интерьера. Причем на каждый вышитый ромб уходит более 700 стежков, а всего их в автомобиле 400 тысяч. И это более удивительно, чем даже специальная серия часов и Breitling, встроенных в панель, и аудиосистема Naim с 20-канальным усилителем, потому что это Bentley. Там свой базовый уровень, на котором к таким вещам просто привыкаешь. Компания Volvo чувствует себя заслуженно хорошо. Стратегия последних лет принесла в прошлом году самые высокие продажи за всю историю марки. Может себе, в общем, позволить обновлять модельный ряд и добавлять новые актуальные варианты. В большом тест-драйве сегодня будет последняя глобальная новинка. Заряжаемый гибрид XC40 T5 Twin Engine. А сейчас пара слов об обновлении седанов универсалов 90-й серии. Ее запустили в 2016 году, так что она, в общем, не успела устареть и остается визуально прогрессивной, но с этим обновлением машине доработали переднюю часть, бампер, оптику и нижний воздухозаборник и вообще решение пластика вокруг него. И мне нравится, что они сделали, потому что автомобили, которые раньше выглядели, ну, на мой взгляд, как-то монументально чересчур, внезапно стали более динамичными. А для седанов и универсалов длиной под 5 метров вообще это не так просто устроить. Другие перемены касаются новых оттенков и вариантов колесных дисков, а в моторной гамме появились моторы с умеренной гибридизацией, и они неплохо показывают себя на других моделях Volvo, включая полноразмерные SUV, ну и о чем я как-нибудь расскажу, но это в будущем. Также показали европейскую версию большого седана DS9. Машина базируется на удлиненном шасси Peugeot 508, которое производят для китайского рынка. Ну и на самом деле китайская версия появилась почти на полгода раньше, просто не было уверенности в том, останется ли она экзотикой местного рынка или превратится в глобальную модель. Мне нравится, что для ее создания взяли именно длиннобазную версию. Это позволит развести две машины на рынке и позиционировать одну из них, например, как спортивную, ну а вторую как более люксовую и престижную. В DS9 можно заметить влияние 508 на уровне профиля и пропорций, но стиль здесь полностью свой. Это элементы с влиянием из арт-деко и модернизма, вместо клыков и когтей льва, существенно больше хрома и некоторые небольшие, но интересные дизайнерские моменты, вроде решения оптики или ребра по центру капота, или интегрированных ручек дверей. Длина автомобиля 4 метра 93 сантиметра, колесная база почти 2 метра 90 сантиметров. В обычном 508 у меня были замечания по поводу посадки рослых седоков на заднем ряду. Но удлинение на 15 сантиметров должно было решить эту проблему, думаю, что и решило. Первым на рынке появится переднеприводный гибридный DS9 с комбинированной мощностью силовой установки в 225 сил. А позже появится более мощная 360-сильная версия с полным приводом. Интерьер выполнен в традиционном для марки стиле и очень похож на внутреннее оформление кроссовера DS7 Crossback. Естественно, он богато оснащен, но это касается как электроники и вспомогательных систем, ну так и уровня материалов. Автомобиль, кстати, будет доступен на украинском рынке, хотя сроков появления у меня сейчас и нету. В то же время компания Renault также показала новый вариант своего компактного городского хэтча Twingo, но полностью электрического. Машину в духе других электромобилей марки назвали Twingo ZE. Она отличается от бензиновых версий разве что редким декором, табличками и синими вставками на месте радиаторной решетки и тонкой синей линией по профилю. А что касается технической начинки, ну, соответствует формату. Ориентирована на городской режим движения и умеренный по нынешним временам пробег в 250 км по циклу WLTP на одной зарядке. Емкость батареи 22 кВт-часа, но если вы собираетесь заряжать ее от домашней розетки, придется вам тщательно планировать свой день, потому что на полный цикл идет 13,5 часов. Купив базовый настенный модуль, можно сократить его до 8 часов, а если неподалеку есть 22-киловаттная станция, то 80% батареи наберется за час небольшим. Максимальная скорость этого Твинга 135 км в час. Ну, городской, электрической, а до 50 км в час машина с места разгоняется за 4 секунды. И другой формат и размер. Ford Bronco не просто будет, он будет совсем скоро. Легендарный двухдверный внедорожник сняли с производства четверть века назад из-за падения спроса, вызванного тем, что покупатели вдруг начали массово предпочитать полноразмерные семейные бегемоты SUV. Но успех довольно специфических моделей вроде Ford Raptor в последние годы подтолкнул компанию к тому, чтобы заново оценить приоритеты. Так вот, о планах вернуть Бронко на конвейер сообщали в 2017-м еще, но проект ведется удивительно секретно, и у нас пока еще нет не то что фотографий, но даже и достоверных информативных утечек. Но это ненадолго. Издание Automotive News сообщает, что дилеров уже оповестили о премьере, которая пройдет в этом марте, в течение месяца, то есть, а в апреле, предположительно, на нью-йоркском автосалоне собираются вообще устроить презентацию для массовой аудитории, причем полного ряда, в версии Bronco и Bronco Sport, и во всех вариантах. Внедорожник будет предлагаться не только в традиционном для себя двухдверном варианте, но и как обычный четырехдверный SUV. Не уверен, что этому надо радоваться, но окей, поставки начнутся в конце 2020-го, и компания рассчитывает, что это будет массовая модель с продажами под 200 тысяч машин ежегодно. Что, конечно, цифра немалая, но меркнет она перед заказами на электрический пикап с Tesla Cybertruck, который заказали уже прилично за 500 000 экземпляров, а, возможно, вот прямо на этот момент цифра скорее приближается к 600 тысячам, что превышает не только существующие производственные возможности компании Илона Маска, но и плановые. Сам основатель компании первые дни лично публиковал совокупное количество заказанных пикапов, но затем как-то перестал. Можно предположить, что сделал он это не от забывчивости, а потому что не хочет пострадать от этого числа. Предварительные заказы в этот раз были запущены на либеральных условиях. всего $100 аванса, причем с возможностью вернуть их в любой произвольный момент. Соответственно, если рассчитывать на то, что абсолютно все заказчики таковыми останутся и выкупят машину в срок, ну и под это потребуется срочно строить новый завод, то можно столкнуться просто с волной отказов, потому что, ну, не каждый покупатель, тем более потенциальный, способен за пару лет до начала поставок оценить свои потребности и также и финансовые возможности. Что еще покажут на автосалоне в Нью-Йорке, это первый полностью электрический Кадиллак. Новость якобы исходит непосредственно от главы компании Стивена Карлайла и была высказана им на форуме дилеров. А проблема в том, что сейчас у Кадиллак просто нет моделей, которые можно было бы легко и, главное, рационально электрифицировать. Большие седаны SUV на подобную роль не очень-то подходят. Они просто слишком массивные и тяжелые. Снастить их батареями обычной емкости означает скромное число пробега. Нарастить емкость значит получить большую стоимость и снаряженную массу также, что в свою очередь навернет нам следующий круг проблем с динамикой и пробегом. Возможно, компания решит вернуть модельную линейку под этот случай из спорткупе, либо сделает какой-нибудь относительно небольшой кроссовер, о чем ходили также слухи. Ну, либо речь идет о шоу-каре, на котором покажут саму возможность перейти на электротягу когда-нибудь в будущем. Новости из мира автошпионов. На испытаниях в Швеции поймали сразу два электрических кроссовера Mercedes, очевидно, EQA и EQB. Их передняя часть на фотографиях закрыта камуфляжем, но сами кузова не имеют отличий от существующих компактных моделей GLA и GLB с двигателями внутреннего сгорания. Это может быть просто их использованием в качестве тестовой платформы. Ну, лень было сделать что-то специфическое, электрическое. Либо переходом на новую концепцию модельного ряда, в котором линейки обычная и электрическая будут отличаться от себя друг от друга не очень значительно. По плану, меньше из компактных кроссоверов должны показать и запустить в производство уже в этом году, ну а больше и ждем где-то через год. Я анонсировал презентацию двух старших версий Porsche 911 текущего поколения, а именно Turbo и Turbo S. Она ожидается в рамках Женевского автосалона, но и, как всегда, делится на две части. И, во-первых, это сколько десятков лошадиных сил добавит по сравнению с прошлым поколением, и второе, как это будет выглядеть визуально. Первый вопрос пока остается неотвеченным, хотя прогнозы на максимальную версию лежат в диапазоне от 620 до 650 сил, но на второй вопрос автошпионы сумели найти ответ, они поймали ярко-красный 911 Turbo S на неведомой парковке и засняли его как снаружи, так и внутри. Дизайн в этот раз, кстати, довольно консервативен, ну, то есть, конечно, он отличается от обычных Carrera 911 в сторону более выраженных аэродинамических элементов и раздутых воздухозаборников, и у него внушительное антикрыло. Но за последнее поколение мы видели и гораздо более радикальные отличия. Машина получила деколи на бортах с надписью 911 Turbo S, которая ностальгически отсылает нас к моделям 1970-х годов, а внутри в спортивном характере напоминает оформление цифровой приборной панели, ну и выбор материалов отделки, то есть меньше визуальной роскоши, а больше карбона и темной эркантары. В общем, подождем неделю с небольшим, посмотрим, насколько форма соответствует содержанию. А еще о Porsche и тоже от 911. Миллион с четвертью километров может накатать Porsche 911, если не хранить его в гараже для редких поездок по выходным, ну а эксплуатировать в обычном режиме долгие десятилетия, хотя и с регулярным качественным обслуживанием. Машину с таким пробегом нашли в Канаде, это купе 911 Turbo серии 930, ему исполнилось 45 лет. Владелец ездит на нем просто ежедневно, список поломок выглядит смешно, а самые большие вложения потребовались вследствие аварии, столкновения с кроссовером, из-за которого пришлось поменять полуось и подвеску перебрать. Сама по себе число на одометре вообще-то не рекорд для автопрома, и даже для марки было и побольше, но 911 Turbo ранних лет считались не самыми надежными по меркам Porsche из-за новизны систем наддува, ну и слишком нервными и скоростными для использования в качестве повседневной машины. Однако практика показала обратное. Смешная опция в трансмиссии спорткара, за которой стоит довольно серьезная проблема. Система стабилизации в новом поколении Chevrolet Corvette умеет обнаруживать состояние полета, когда машина частично или полностью отрывается колесами от земли после трамплина или в каких-то похожих условиях. Вообще звучит как не очень востребованная функция, которую маркетологи хотели подчеркнуть, насколько автомобиль получился скоростным и потенциально летучим. Но на деле многие современные суперкары просто настолько мощные и быстрые, что скорее летят, чем едут, даже если речь идет о подготовленных треках просто с идеальным качеством покрытия. Так вот, это зависание, которое длится доли секунды, ну там, не знаю, секунды или полторы, ведет к тому, что трансмиссия перебрасывает крутящий момент между колесами, и это приводит к нагрузкам, несбалансированным, может нанести ей ущерб. Так вот, в инструкциях к некоторым автомобилям с мощным мотором и продвинутой системой полного привода с цифровым управлением такие моменты просто оговариваются отдельно, и водители предупреждают о потенциальных последствиях. Инженеры Chevrolet просто поступили более практично, запрограммировали возможность обнаруживать полет и вести себя рационально. То есть для машины готовиться к посадке и продолжению быстрого движения по земной тверди. А теперь новости, а после них большой тест-драйв.
Євген Алефіренко. Їдемо далі.
Едем далее на радио НВ. Сейчас время большого тест-драйва. Есть такая особая разновидность удачи для автожурналистов, которая подгоняет условия тестов, трассу, погоду, время суток под характер машины. Иногда самые дикие сочетания этих условий оказываются и наиболее интересными, и лучшим образом раскрывают ее суть. Вот такая концепция сложности показывает характер. Сегодня в большом тест-драйве подключаемый гибрид Volvo XC40 Twin Engine. У компактного кроссовера есть версия с полноприводной трансмиссией, но именно вот этот новый вариант имеет только передний привод. Его глобальные тесты проходили в Германии, на живописных дорогах Баварских Альп. Комбинированная мощность силовой установки, я должен сказать, наибольшая из всех вариантов для XC40. И вместе с передним приводом и внезапным снегопадом, который пришелся на фоне урагана, который в свою очередь надвигался с севера и просто привел к отмене, наверное, половины авиарейсов на континенте, вот это получились просто, могу ли я сказать, идеальные условия для проверки характера этой машины. А именно характер меня интересовал по простой причине. XC40 — это автомобиль, который делали подчеркнуто отличающимся от остальной линейки марки. Более городским, более активным, каким-то визуально непоседливым и готовым к приключениям. Таким автомобилем, который мог выбрать горожанин для того, чтобы загрузить его сноубордами и поехать в те же Баварские Альпы, вот просто не испытать, а по жизни, для того, чтобы попасть на какой-то заснеженный склон. По паспортным характеристикам подключаемый гибрид, ну, вроде бы должен был идеально подходить к этому образу. Ну и, в общем, как я и говорил в самом начале, вот это та удача, которая совпала, и сочетание должно было отобразить, насколько XC40 ложится на его наилучшее применение. Давайте посмотрим, насколько эти ожидания реализовались.
Великий тест-драйв.
Старшие кроссоверы марки Volvo вынуждены держать серьезное лицо и большую нордическую зону комфорта. От младшей модели в этой линии таких формальностей не требовалось, но перед инженерами и дизайнерами, которые над ней работали, стояли не менее существенные вызовы. На мой взгляд, они справились убедительно.
На чём едем?
Volvo XC40 T5 Twin Engine – компактный кроссовер, только что представленный с новой силовой установкой, в которой сочетаются бензиновые турбомоторы и подзаряжаемый гибридный модуль. Это одна из самых дорогих версий XC40 и логичное дополнение в линейке моторных опций. В 2020 модельном году машина представлена с обычными бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 150 до 250 сил, подключаемым гибридом, а также отдельной моделью с чистым электрическим приводом, который называется XC40 Recharge. T5 Twin Engine предлагается в нескольких комплектациях, начиная с младшей Kinetic через среднюю Momentum и к высшей Inscription. Также доступен спортивный пакет Art Design. Баварские Альпы я бороздил за рулем автомобиля в комплектации Momentum с парой дополнительных опций, а именно подогревом руля и форсунок омывателя лобового стекла. В этой комплектации машина стоит 1 330 000 гривен. Это немало для компактного кроссовера престижной марки, но в целом ожидаемо для мощного подключаемого гибрида, да еще с богатым оснащением. А в этой комплектации XC40 оснащен очень хорошо. Активный ключ, круиз-контроль, удержание в полосе и передний радар, помощь при спуске с холма и трогании в гору, очистка воздуха в климатической системе, многофункциональный руль, аудиосистема Foster с 10 динамиками, голосовое управление, 18-дюймовые колесные диски, а максимум, что предлагается, это 21-дюймовые. Проблема в том, что перечисление компонентов отдельных комплектаций не особенно впечатляет. Кроссовер хорошо начнен даже в самой базе с его качественными материалами и удобными креслами, цифровой приборной панелью и фирменным вертикальным центральным дисплеем. Вы можете выбрать спорт-версию или самый роскошный инскрипшн, но это будет скорее дооснащение по вкусу, а не превращение барабана в автомобиль, достойный того, чтобы сесть за руль. XC40 не бывает плохо оснащен даже в самой минимальной комплектации, а светлое тканевое сиденье, которые мне в этот раз не достались, являются на самом деле моими любимыми. С ними Volvo выглядит как иллюстрация скандинавской концепции Hygge.
Як выглядает?
Компактные кроссоверы премиум-сегмента – одна из самых горячих и востребованных ниш последних лет. Они привлекают покупателей, это маркетинговый шаг вперед, и все производители хотят добавить их в свой ассортимент. Но не у всех они получаются действительно удачными, способными остаться интересными для аудитории за пределами первоначального хайпа и хорошо продаваться долгие годы. Не в последнюю очередь, потому что дизайнерам приходится делать сложный выбор по поводу общей концепции. Это должен быть маленький кроссовер с полным набором традиционных стилевых элементов, чтобы не отпугнуть традиционных клиентов. Он должен быть маленьким, но как большой? Нужно ли оставаться полностью серьезными или можно позволить себе небольшие вольности в стиле конструкции? Солидность прежде всего или спортивность тоже нужна? И насколько престижной должна быть самая бюджетная модель престижной марки? Volvo XC40 существует только в первом поколении, его запустили в производство немногим более 2 лет назад. Тем не менее, это одно из лучших попаданий в цель. Кроссовер полностью соответствует формату своего сегмента – 4 метра 43 сантиметра в длину, при колесной базе чуть более 2 метров 70 сантиметров. Машина не напоминает полулегковой кросс-хэтч. Это настоящий кроссовер высотой 1,66 сантиметров, в который удобно садиться и который дает ощущение простора внутри. Дорожный просвет у всех вариантов 21 сантиметр, что позволяет даже на переднеприводных версиях заехать чуть дальше и не бояться, что сядешь на защиту, на перегибели пандуса подземной парковки городского ТЦ или холма с укатанным снегом где-то в Карпатах. Дизайнеры не стали делать из компактного кроссовера уменьшенное подобие элегантного XC60 или большого XC90. Формы здесь проще и выглядят пропорционально более массивными. Предлагаемые цвета и сочетания, в том числе с контрастной крышей, делают машину ярче и подчеркивают ориентацию на более молодую и активную часть аудитории. При этом в дизайн ввели ключевые фирменные элементы, по которым марка узнается моментально. Радиаторная решетка с большой эмблемой и диагональной чертой, Т-образные головные фары и задние фонари с развитой вертикальной частью. Некоторые черты, присутствующие у старших SUV Volvo, здесь реализованы даже вызывающе. Небольшой подъем оконной линии к задней части, существующей у XC60, в этой модели превратился в примерно 45-градусный росчерк, который смыкается на задней стойке с линией крыши, что делает профиль более динамичным. Все это работает на живой азартный стиль, но может привести к поднятой в немом вопросе брови у многолетних клиентов марки. Гибридные электрические версии иногда страдают из-за желания дизайнеров сделать их визуально выделяющимися, добавить зеленые или голубые декоративные элементы, которые должны подчеркивать экологичность, либо использование электроэнергии. Ну, у Т5 Twin Engine нет ни того, ни другого. Снаружи такую машину можно угадать лишь по отдельному лючку для подключения электрокабеля до крошечной таблички Twin Engine в задней части. Если внешний дизайн XC40 намеренно выделяется, то с интерьером все практически наоборот. Кое-где можно найти декор, ориентированный именно на молодых покупателей, вроде урбанистического оформления панели или той самой оранжевой опции обивки для арт-дизайн. Но это престижный кроссовер, и уровень оснащения материалов здесь соответствующий. Нынешнее поколение Volvo использует очень удачный вертикальный 9-дюймовый центральный дисплей. Он применяется и в XC40, и уже это вместе с продвинутой цифровой приборной панелью, совершенно гениальным блоком самых востребованных кнопок и коротким рычажком управления трансмиссией, выводит интерьер на уровень старших собратьев. Здесь проще материалы. Нет некоторых роскошных вещей, вроде хрустальных вставок в селектор коробки, хромового бочонка для выбора режимов трансмиссии или хромовой же имитации ключа зажигания, вместо нее обычная кнопка старт-стоп. Но в компактном салоне они скорее перегрузили бы дизайн и повредили концепции стильного минимализма. В меню гибридной модели добавились специфические пункты, режимы движения пополнились пунктом Pure, который предусматривает движение только на электротяге, но это не особенно бросается в глаза. Если нет желания следить за тем, как работает гибридная начинка, можно предоставить все автоматике. Единственный вызов – шкалы приборной панели с запасом емкости батарей. Они отображают заряд, отдачу электромотора или, наоборот, рекуперацию энергии. И заодно дают дополнительное развлечение в пути – едь максимально аккуратно и зарядись прямо в дороге. Или хотя бы накопи достаточно до следующего участка, где можно будет прижать педаль акселератора и активно пройти пару поворотов. В салоне много места, ощущается XC40 как машина более объемная, чем есть на самом деле. На это работают многие составляющие, от более вертикальной посадки и высокого профиля до подбора материалов и их оттенков. Также порекомендую панорамную стеклянную крышу, с ней визуальный простор становится просто впечатляющим. Кресла не поражают мягкостью или наоборот спортивной цепкостью, но они удобны и легко настраиваются под седоков. При росте 1,90 м я упирался коленями, когда сел сам за собой, но проблемы можно было бы решить путем недолгих переговоров и сдвигания кресла впереди на пару сантиметров. С учетом объема салона, багажник достаточно вместительный. 460 литров, либо можно сложить задний ряд и получить до 1340.
Что можно?
Т5 Twin Engine — это полноценный подключаемый гибрид. Приставка к индексу подчеркивает, что внутри установлен не просто стартер-генератор в придачу к двигателю внутреннего сгорания, как в умеренных гибридах, но два настоящих мотора. И в случае с Sexy 40 Т5 Twin Engine традиционная часть — это трехцилиндровый бензиновый турбомотор рабочим объемом 1,5 литра. Сам по себе он выдает 180 сил и 265 ньютон-метров крутящего момента, и даже такие показатели для относительно небольшого автомобиля были бы вполне приемлемы. Но в паре с этим двигателем работает полноценный электромотор, который доводит комбинированную мощность до 262 сил, а также дает дополнительные 50 ньютон-метров тяги. Через семиступенчатый автомат с двойным сцеплением они приводят переднюю ось. Это не делает кроссовер лучшим выбором для сурового бездорожья, тем не менее продвинутый контроль тяги, удачная геометрия кузова и 21 сантиметр дорожного просвета покрывают подавляющее большинство ситуаций, которые могут выпасть горожанам, занимающимся активными видами спорта. Передняя подвеска реализована на стойках Макферсона, а задняя — независимая пружинная с поперечным стабилизатором. Паспортные характеристики: 7,3 секунды до первой сотни и максимальная скорость в 205 км в час. Условия тестирования, горные дороги и через какое-то время еще и снегопад на них, не дали мне возможность проверить, как машина ведет себя на действительно высоких скоростях, но старт и разгон соответствуют паспортным цифрам, электромотор позволяет быстро наращивать скорости и совершать динамичные обгоны. По характеристикам, это такси 40 на втором месте после мощного Т5 с обычным бензиновым турбомотором на 247 сил. При этом разница в разгоне до сотни у них менее секунды. Зато среднее потребление топлива у двухмоторного гибрида чуть ли не в пятеро лучше. Производитель указывает его на уровне 1,9 литров на 100 км пробега. И это вместе с запасом динамики на самом деле становится одним из ключевых показателей. Машина хорошо едет, может быть спокойная, может довольно активной, но при этом не подавляет агрессии и не требует расплачиваться за спортивные повадки на бензоколонках. 48 литров топлива может так случиться, вы проводите в бензобаке не один месяц. Если ваш типичный дневной маршрут укладывается в 40-50 км, вы вообще можете оплачивать только электричество для ночной подзарядки, а на нее в зависимости от мощности зарядного устройства уйдет от 3 до 9 часов. Впрочем, чисто электрический режим здесь скорее городского применения. Батарея имеет емкость чуть менее 11 кВт-часов и обеспечивает заявленный пробег в 54 км. Электромотор на самом деле мощный и тяговитый, на городских скоростях не вызывает дискомфорта. Но стоит выехать на магистрали и нажать акселератор посильнее, как столбик запаса энергии начинает таять практически на глазах.
Як їде?
Нужна ли для X40 вот эта дополнительная мощь? Это компактный кроссовер, который не заявляли как спортивный, но вместе с тем позиционирует как машину, которая способна дать эмоции. И не обязательно только от вождения. Чего только стоит световой вариант или оранжевая обивка. А теперь к этому задорному характеру, получается, подселили еще и мощную комбинацию моторов. На ходу машина не чувствуется по-настоящему агрессивной, что касается спортивных повадок. Они проявляются по надобности. Если у вас есть запас энергии в батареях, и если вы хотите прижать педаль, то вы можете получить ускорение, которого раньше не могли добиться. В оригинальных версиях XC40 мне нравились настройки и качество езды, поведение рулевого управления, настройки подвески. Они были решены качественно и дороже, чем предполагал формат машины. Я боялся, что в гибридной версии, а с батареей, с электрическим приводом, что-нибудь в этой формуле поменяют не в лучшую сторону. Но на самом деле она едет даже лучше. Возможно, дополнительные десятки килограммов подгрузили подвеску, и она стала мягче отрабатывать дорожную неровность. А может, на австрийских дорогах просто не нашлось достаточного количества ям, чтобы сымитировать дороги наши, украинские. В поворотах машина стоит хорошо, но здесь начинают уже работать человеческие эффекты. XC40 для компактного кроссовера достаточно высокий, поэтому вестибулярный аппарат начинает чувствовать себя не совсем уверенно. Хочется немного притормозить, когда машина еще вполне держится за дорогу. А на самых первых минутах езды у меня возникли некоторые вопросы к настройкам тормозной системы. С одной стороны, я был готов к тому, что гибрид требует рекуперации, и батареи сами себя не пополнят. Это выглядит примерно так. У педали тормоза есть небольшой свободный ход, во время которого, очевидно, и срабатывает рекуперация. Если прожать посильнее, то начинается торможение, и оно вполне интенсивное. Но этот момент нужно держать в голове, поэтому требуется какое-то время, чтобы привыкнуть. Но вот привыкнуть к мощности и к тем возможностям, которые она предоставляет, у меня не очень получилось, потому что кроме дорожной ситуации нужно постоянно держать в голове еще и то, сколько ты оставил электроэнергии в батареях. Это получается уравнение со слишком многими неизвестными. И те заявленные силы — это скорее резерв на обгоны, чем долгосрочная бодрая мощь для того, чтобы ехать реально быстро и динамично.
Які висновки?
Плюсы — это, безусловно, Volvo. Машина хорошо едет, комфортно и богато оснащена. Электроники и органы управления на уровне лучших не просто в классе, но и в автопроме. Вы можете подобрать вариант в точности под себя из хорошего меню моторов и приводов, включая теперь и подключаемый гибрид. Минусы — к управлению гибридными режимами нужно привыкать. Переход между рекуперацией и торможением иногда затягивается чуть надольше, чем бы хотелось. При активной езде энергия в батарее тает довольно быстро. Итого. Кроссовер с активным имиджем наконец получил силовую установку в точности соответствующую характеру. Он прекрасно отделан и впечатляюще оснащен. Внутри просторнее, чем выглядит снаружи. Гибридный задор не вечен, но пока в батарее есть заряд, существенно оживляет езду. Может быть эпично экономным. И это одна из лучших реализаций формата престижного компактного кроссовера.
Євген Алефіренко. Їдемо далі.
Їдемо далі на радіо НВ. Заключительная часть посвящена обзору моделі, ну, которую, наверное, можно назвать «Хорошо пошло». Заключительный кроссовер марки Seat и компания для собратьев от соседей по концерну Volkswagen. Я помню времена, когда испанский бренд хотели сделать сначала более престижным из всей компании, затем подчеркнуто спортивным, а потом ориентирован на активную часть городской аудитории, но каждый раз это были попытки выделить Seat и сделать его отличающимся. А сейчас настало время для Seat Tarraqa. Это крупный кроссовер, большая модель, тем более еще и заявленная 7-местным салоном. Ну и это такая вершина, что ли, после двух кроссоверов, которые уже были у этой марки. Сначала была Тека, потом Арона, нет, по-моему, наоборот, но тем не менее. Ну и, наконец-то, Tarraqa. С одной стороны, у нас уже есть машины практически такие же. Это Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq. Казалось бы, что может заставить человека выбрать именно Tarraqa? Должны же быть какие-то свойства. Продавать эту машину как нечто более спортивное и играть на чувствах азартных, не знаю, возможно ли это вообще. Именно поэтому я воспользовался опытом моего коллеги, который тестировал эту машину. Я надеюсь, что прямо сейчас на связи со студией главный редактор издания «Автомир» Артем Киселев. Здравствуй, Артем, слышишь ли ты?
Привет. Привет.
Отлично, рад тебя слышать. Tarraqa, во-первых, я уже сказал, что это, ну, как бы, хорошо пошла традиция у марки, когда выпустили третий кроссовер. Этот кроссовер там самый большой из имеющихся у марки, и, кроме того, он там позиционируется как нечто совершенно новое, потому что, опять же, три ряда сидений. И я пытаюсь понять, прежде всего, что из этого нужно было выделять. Потому что Seat мне когда-то всегда считался, знаешь, такой маркой, которую пытались продать под чем-то новым. Там сначала хотели сделать чуть дороже, потом там чуть спортивнее, потом чуть активнее, потом там чуть-чуть заточеннее на какие-то активные молодые городские вени. Как что его продают? Как чтобы ты его продавал?
Ну, я, к сожалению, не маркетолог, или, к счастью, не знаю даже, мне сложно. Понятное дело, что бренд всегда подстраивается под реалии рынка, да, сейчас без кроссоверов не может обойтись ни один бренд, поэтому, естественно, позиционирование Seat в том числе меняется в сторону SUV, именно поэтому появились три кроссовера там с разницей буквально в несколько лет.
Это было просто потому, что, ну, есть платформа, так почему бы ее не использовать еще и в этой марке?
Так, безусловно, естественно, Volkswagen сейчас работает по принципу: у нас есть что-то, давайте делать на этом что-то для всех брендов, которые у нас есть. Ну, это обычная история, в принципе, для любой корпорации.
У некоторых корпораций есть отличающиеся опции, когда берут там, ну, вот только что там, полчаса назад я рассказывал о DS9, который создали, в общем-то, на базе нашего победителя авторроку, там, Peugeot 508 на удлиненной платформе, но тем не менее. Но и отличили вот именно там 15 сантиметрами длины и больше престижностью и стилем. То есть у Volkswagen какой-то немецкий подход, особенно дисциплинированный такой, и что есть платформа, давайте поменяем там оптику и приборные панели, что-нибудь изменим и попробуем.
К сожалению, да, к сожалению, так. Это на самом деле одна из тех вещей, которые меня вот прям сильно разочаровали в Тарака, потому что в целом автомобиль очень хороший, мне очень реально понравился. Но его схожесть в профиле, особенно с Volkswagen Tiguan Allspace, ну, она меня просто вгоняла в какой-то ступор. Я даже ради эксперимента попросил там двух-трех своих знакомых издалека сказать, что это за автомобиль, не говоря им, что это. И все в один голос сказали Volkswagen. И были сильно удивлены, что это на самом деле Seat.
А насколько это проявляется, если смотреть строго в профиль? То есть, если ты отойдешь, ну и там посмотришь чуть сбоку, оптика начинает отыгрывать, то есть вот это треугольное.
Для тех, кто действительно, ну там, для тех, кто в теме, да, кто точно знает, как выглядит там Volkswagen Tiguan Allspace, он, естественно, там разницу эту небольшую увидит. Но при, ну, грубо говоря, взгляде обывателя, да, со стороны, ты практически не видишь разницу. И уже когда ты сравниваешь два автомобиля, ты начинаешь, ага, вот тут линия чуть-чуть по-другому, вот тут фарочка чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, но это уже нюансы. На мой взгляд, дизайнерам Seat можно было бы все-таки сделать что-то, чтобы какую-то идентичность своему кроссоверу все-таки придать не только спереди и сзади, но и в профиль. Это, на мой взгляд, ну, большая проблема.
Ты сказал, что, несмотря на все это, все равно тебе машина понравилась. Она тебе понравилась, да, той частью, которая скопирована там и в Шкоде, и в Volkswagen, то есть вот этой основой?
Ну, ты понимаешь, когда ты садишься в салон, закрываешь дверь, ты забываешь о том, что это снаружи Tiguan Allspace, да? Салон действительно свой. Мне даже больше нравится, в принципе, эргономика Seat, уж тем более по сравнению со Шкодой, с которой они там делят с Кодиаком одну платформу. Хороший автомобиль, он приятный, хорошие материалы отделки. Ты чувствуешь, что, ну, это автомобиль действительно высокого уровня, и очень жаль, что Seat в Украине так недооценен, что, к сожалению, вот украинцы почему-то его не воспринимают всерьез, готовы покупать Шкоду, готовы покупать Volkswagen, но не покупают Seat. И это разочарование для меня лично, потому что автомобиль действительно достойный. Он очень интересно рулится, у него классная подвеска, очень комфортная, он хорошо продуман внутри. То есть тебе приятно и хорошо в нем находиться.
А вот ты, кстати, интересно заметил о том, что не покупают. Мне кажется, что у Seat как раз есть такая поддержка на уровне фанатов, которым вот нравится именно Seat, потому что Volkswagen и Skoda выбирают скорее там рациональностью. Ну там, Skoda просто традиционно за рациональность.
Да, я согласен, но это не делает бренду продажи. Это точно так же, как Subaru. Есть фанаты Subaru, но они покупают там 200 машин в год в Украине, и все. Хотя, на самом деле, автомобили же классные, и они могли бы пользоваться большим спросом. То же самое касается Seat. Это хороший бренд, со своей, в принципе, ну, правильной такой маркетинговой позицией. Они там одно время делали действительно спортивные автомобили, еще там что-то. Но так было за все эти там почти 30 лет независимой Украины, да, за 20 лет, там, сколько присутствует Seat периодичностью, ну, вот так был выстроен маркетинг, что, к сожалению, ну, люди почему-то считают, что Skoda это хорошо и надежно, Volkswagen это хорошо и надежно, а Seat, ну, непонятно, что такое Seat, хотя на самом деле железо же абсолютно одинаковое, разница только в идеологии и в стилистике.
А испанская грусть нам чуть дальше, чем немецкая, там что-нибудь.
Ну, вот, видимо, так.
Да, а куда, если мы отбросим вот пока эти варианты в виде Volkswagen и Skoda примерно таких же, только с другой оптикой, а машина вообще-то целит в достаточно населенную область такую рынка, где кроме вот этих марок также хватает других представителей, там и японские, и корейские, бог знает какие еще, и китайские теперь еще прибавились. А как он себя чувствует вот на их фоне? Не если брать просто родичей, а вот шире этот рынок?
Ну, знаешь, в принципе, это автомобиль, ну, скажем так, уровня может быть там Mazda CX-5, да, их можно, например, сравнивать по качеству управляемости, по комфорту, по оснащению.
А это хороший комплимент, между прочим, потому что Mazda CX-5
это
отличный
автомобиль. Ну, это мое личное мнение, я действительно так считаю, что эти автомобили, в принципе, можно сравнивать.
А если...
И по цене, и по целому ряду параметров.
А, кстати, а вот куда он должен иметь? С чем его, так сказать, можно сравнивать? Это большая машина с тремя рядами сидений, нужно, соответственно, сравнивать с машинами чуть побольше? Или это хорошая, как ты говоришь, управляемость, и поэтому вот Mazda CX-5 вполне годится для сравнений? Или это там, если брать модель, извини, с полным приводом, то еще имеет смысл смотреть и на модели, ну, не знаю, там, с лучшими проходимостью там и с чем-то таким?
Нет, это абсолютно исключительно городской кроссовер. Я бы не стал рассматривать вообще его семиместную версию, потому что третий ряд там, ну, очень условный. От слова совсем условный. Это такие кресла для обезьянок, знаешь, если можно так грубо сказать. Это очень маленькие кресла для детей. То есть, ну,
я просто
вижу,
скажу, назову,
вот семиместную
назову просто две цифры. Во-первых, длина 4 метра, там 74 сантиметра, по-моему, колесная база не дотягивает до 2 метров 80 сантиметров. То есть третий ряд, было понятно с самого начала, он довольно условный.
Да, он условный, это как, опять же, у Tiguan Allspace это хорошая версия, потому что там есть Tiguan пятиместный, есть Tiguan Allspace, там семиместный, он чуть больше. В данном случае я бы рассматривал как среднеразмерный кроссовер, обычный городской, на котором иногда можно съехать с асфальта там по пересеченке, потому что есть полный привод, на который водитель никак не влияет, все электроника делает исключительно сама. Он комфортный, у него большой багажник, опять же, в пятиместном варианте, действительно здоровенный багажник, там, если мне память не изменяет, 760 литров в стандартном, и там чуть ли не до 2000 литров можно увеличить его, если сложить все возможные сиденья. Ну, вот.
Теперь по поводу вариантов и моторов, потому что, как я понимаю, у тебя был на тесте дизельный меньший, 150 сил.
Да, 2.0 TDI на 150 сил.
А я только еще скажу, что он возможен также в переднеприводная версия с бензиновым мотором, опять же, на 150 сил, и с большим дизелем на 190. Вот какая тебе кажется адекватной, так сказать, и насколько вот эти 150 дизельных сил подходят машине?
Ну, они, в принципе, подходят, если ты не требуешь от нее супердинамики. Тогда, действительно, да, это хороший, эффективный двигатель, экономичный. То есть, там, ты в городе можешь получить 8 литров, не пытаясь экономить. Это действительно хороший показатель. Но мне лично вот этих 40 лошадиных сил, которые дополнительных, которые есть у 2-литрового турбодизеля 190-сильного, мне их не хватало, потому что, ну, я так подозреваю, что экологи просто прижали производители, и они вынуждены зажимать возможности двигателя. То есть он очень вяло реагирует неспешно на работу педалью газа. И только в режиме спорт, когда ты переключаешься, уже появляется какая-то та отзывчивость, которую ты ждешь. И вот 190-сильный мотор, он бы вот, ну, давал бы максимум удовольствия и драйва, если этот драйв тебе нужен. Если тебе нужен автомобиль овощ, ты включаешь режим эко и едешь себе спокойненько, экономишь топливо, но зная, что всегда у тебя есть опция, ты можешь выбрать, и у тебя под ногой будет море тяги, и ты ни в какой ситуации не окажешься врасплох.
Style против excellence. То есть, а если тебе нужен не просто овощной автомобиль, но автомобиль еще и бедно оснащенный. То есть, я имею в виду, стоит ли переплачивать, потому что там в минимуме машина-то стоит 830, по-моему, тысяч гривен. А
да,
можно догнаться?
Там даже в базе достаточно неплохая комплектация на самом деле, поэтому тут уже вопрос личных предпочтений, что какие опции тебе нужны, какие не нужны. Там даже в базовом оснащении очень все неплохо, и климат-контроль, и светодиодная оптика, и прочие там какие-то плюшки.
Ну, да, но я имею в виду, имеет ли смысл этот автомобиль вообще догонять до каких-то там, сколько он там, под 50 тысяч долларов, по-моему, стоит, если это там совсем большой мотор, лучшее оснащение, еще там пару опций каких-то добавить. Он вот стоит того, или к этому моменту уже имеет смысл присматриваться, там, не знаю, может, даже не к Тигуану, а к к Туарегу?
Ну, опять же, да, может быть, самую топовую комплектацию я бы и не стал бы лично брать, да, я бы посмотрел бы что-то чуть попроще, потому что действительно там цена уже такая, что ты можешь смотреть на других конкурентов. Но всегда, истина где-то всегда посередине. То есть тут, ну, слишком зависит от личных предпочтений. Что тебе нужно? Какой тебе нужен мотор? Какие опции тебе нужны? Какие тебе не нужны? Принципиально для тебя вот это или вот это? Там подогрев руля ты все равно не получишь, например, ни в какой из комплектаций. Его просто вся не предусмотрел.
Это испанская марка, чего ж ты хочешь?
Но подогревы и первого, и второго ряда, тем не менее, трехступенчатые есть. И, кстати, они обещают, что вот уже с Seat Leon, который буквально новый дебютировал буквально пару недель назад, уже в следующих машинах во всех будет такая опция, как подогрев руля.
Впечатляющий прогресс. Ну и раз ты заговорил о личном и об эмоциях, какие шансы, что ты бы на фоне хотя бы этих вот соратников по концерну выбрал бы именно Seat?
Я бы так бы и сделал, на самом деле.
Серьезно?
Честно, не кривя душой, я бы взял именно Seat, если бы у меня там был выбор между там тем же Кодиаком или какой-то простой версией Тигуана, я бы взял нормальную версию Seat Тарака.
По причине?
Это правда. Он лично мне ближе вот, ну, как-то по духу, что ли. Мне больше нравится его салон. Он не такой квадратиш, практиш, гуд, как у Volkswagen, например, и не такой какой-то простецкий, как у Шкоды. Он где-то вот какая-то такая середина золотая, если можно так выразиться. Ну, вот лично мое мнение.
Я именно его и добивался.
Да.
Из-за него
да,
спасибо.
Вот, я бы предпочел бы именно Seat Tarraco среди этих трех автомобилей.
Похоже, мы нашли очередного фаната марки Seat. Огромное спасибо тебе.
Нет, я не фанат, но вот именно с этим автомобилем вот так.
Спасибо тебе за рассказ о машине. Напомню, что Артем Киселев у нас был в эфире, главред издания «Автомир». И на этом наше время, к сожалению, подходит к концу. Спасибо, что были со мной. Как обычно, по вторникам и воскресеньям я возвращаюсь для того, чтобы рассказывать о самом свежем и интересном, что только есть, касающемся автомобилей.